Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья. В Москве 17 часов, также 17 часов в Киеве и Вильнюсе. Вы смотрите программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и прежде чем мы перейдем к беседе с нашим сегодняшним гостем, напомню важные организационные моменты. Во-первых, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Лучше всего во время трансляции, до и после тоже не помешает. Ставьте лайки и, конечно же, оставляйте свои комментарии либо в чате, либо уже после этой трансляции, если вы будете смотреть ее в записи, оставляйте комментарии к ней. Ну и, конечно же, отправляйте свои вопросы через суперчат, если вы хотите, чтобы мы адресовали их гостю и получить на них ответ в конце нашей программы. Ну что ж, не буду таить, тем более, что вы уже сами все знаете благодаря нашей прекрасной обложке. Наш сегодняшний гость — это журналист и ведущий Дмитрий Гордон. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер, Елена.
Знаете, главный вопрос последних дней для меня, по крайней мере, звучит так. После того, как прошли псевдореферендумы на территориях самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также на оккупированных территориях Херсонской и Запорожских областей, что будет дальше? Все мы видели, с какими невероятными нарушениями проходили эти референдумы. Проходили они, честно говоря, так, что ни на какую демократическую процедуру это не было похоже в принципе. Не говоря же о том, что они проходили на территории Украины в военное время. Но что будет дальше? Как вы считаете?
Дальше все будет Украина. Вы знаете, референдумы, о них вообще не стоит говорить, так называемые референдумы, об этом надо забыть. Это все фикция, ложь, провокация и в результате бумажка, которая не имеет никакой цены. Ее можно порвать и выбросить. Вы знаете, мне иногда кажется, что Владимир Путин является давним, хорошо законспирированным агентом Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. И он выполняет очень важное задание по развалу России. Сегодня он вышел на финишную прямую выполнение этого задания, потому что Россия разваливается на глазах, скоро будет кусочков не собрать, и он с блеском справляется с этой задачей. И проведение так называемых референдумов — это одно из звеньев в этой последней цепи, потому что такое уже придумать, такую лабуду выдумать — вкупе с мобилизацией это все смотрится замечательно. Что будет дальше? Дальше украинская армия, невзирая ни на какие псевдореферендумы, будет отбивать свои территории у русских фашистов, пока не выйдет на границы 1991 года. И на этом для Путина все и закончится. Ключ от развала России находится сегодня в кармане у Украины. И Украина уже медленно начинает проворачивать его в замке.
Это интересная аналогия, и, конечно же, не буду спорить с тем, что сейчас мяч или ключ в данном случае действительно на стороне Украины. Мяч, если играть мяч в футбольные аналогии, и ключ, если и использовать вашу. Все что угодно. Хорошо, а что это значит для украинской стороны? Если для России это бумажка, то что это означает для украинской
Украины
страны?
Это бумажка. Для Украины проведение референдумов и результаты их — это бумажка. Для России это означает только одно. План Путина, уже, по-моему, окончательно выжившего из ума, заключается в том, что я сейчас рисую референдумы, присоединяю эти территории к России и говорю всем, кто будет нападать на территорию России, против тех применю ядерное оружие. Ну, давай посмотрим, что ты применишь. Ничего ты не применишь. Во-первых, у тебя и желания такого нет, ты прекрасно все понимаешь. Во-вторых, если только ручки потянутся, шаловливые кнопки, сразу увидишь, что будет. А будет все очень просто. Соединенные Штаты Америки нанесут превентивный удар по всем целям, из которых может исходить угроза, не только для, замечу, Украины, потому что это уже не украинская история, это уже история мировая. Любой удар ядерным оружием, будь оно стратегическое или тактическое, это угроза существованию всего мира. И никто не позволит Путину развязать ядерную войну. И никто не позволит Путину бросать ядерные бомбы, тактические даже, на мирные украинские города. Вот как только у него проснется это желание, тут же он почувствует на себе мощь передового натовского оружия, уже не знаю даже какого поколения.
Вы знаете, есть опасения, что это желание в нем уже проснулось, по крайней мере, он уже пытался угрожать этой ядерной дубиной. И довольно странно, с одной стороны, что в наш повседневный дискурс вообще вошли такие термины, как ядерное оружие, что мы постоянно обсуждаем вероятность этого. Ну, то есть, казалось бы, еще какое-то время назад сложно было себе это представить, но сейчас это стало темой, абсолютно легитимной темой для разговоров. Сейчас мы это обсуждаем. И я, так знаете, в рамках, с точки зрения самоуспокоения, с точки зрения человеколюбия, хочу все же уточнить. Когда вы говорите о том, что Соединенные Штаты не позволят это сделать, вы обладаете какими-либо инсайдами?
Да, конечно, я же не могу придумывать такие вещи. Я абсолютно уверен, что Соединенные Штаты не дадут Путину осуществить ядерные атаки. Мало того, я твердо знаю, что по всем каналам, по всем возможным каналам Путину уже передали месседжи. Только попробую. Я уже не говорю о том, что Байден сказал «не надо». «Не надо», и третий раз повторил «не надо», чтобы уже все дураки поняли, если кто не понял еще с двух раз. Сегодня Шольц заявил о том, что мы не потерпим такого и так далее. Никто уже не сидит сложа руки, никто уже не думает о том, как Путину сохранить собственное лицо. Его лицо, его рожа уже никого давно не интересует, и сохранение этой рожи подавно. Это международный преступник, военный, это фашист. Это лидер фашистского государства. И сегодня весь западный мир интересует только одно — победа над фашизмом. Все, больше ничего.
Есть ощущение, я могу ошибаться, и вы меня поправите, если это не так, что все-таки с Путиным работает только один язык — язык силы. В то же время западные политики, и политики США, и политики стран Европы, как правило, разговаривают все же другим языком, не с позиции силы. Поймет ли Владимир Путин то, что до него пытался донести Джо Байден, что до него пытался донести Шольц, намеки Макрона, может быть, в очередной раз позвонившего Владимиру Путину, как вы считаете?
Я думаю, что у Макрона уже сломался телефон или он позабыл номер Путина. Что касается, поймет ли Путин, да, он понятливый, он все хорошо понимает. И язык силы, как пацану из питерской подворотни, о чем он часто любит говорить и вспоминать, ему понятен лучше других. Он сам разговаривает на этом языке. Если соперник слабый, он разговаривает с позиции силы и давит. Если соперник сильный, он уступает. Посмотрите, как он вел себя с Эрдоганом и ведет себя. Посмотрите, как он ведет себя с Си Цзиньпином, с американцами. Американцы, он понимает, что намного сильнее России. Я совершенно уверен, что никто не даст Путину совершить ядерное преступление. А если он только попробует это сделать, ну, я считаю, что Россия должна быть готова к ударам американского суперсовременного оружия. Никто не шутит. С ними давно никто не шутит, с этими орками. И поставки передового вооружения Украине, которым мы бьем русских фашистов сегодня, говорят о том, что шутки давно закончились. Разговоры о умиротворении Путина давно в прошлом. Всем все понятно. Есть конечная цель. А когда, знаете, Никита Сергеевич Хрущев, закрывая 22-й съезд КПСС, сказал знаменитые слова: «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи». Вот товарищи уже взялись за работу и взялись серьезно.
Ну что ж, хочется в это верить, потому что жить тоже очень хочется. Насчет Владимира Путина не очень понятно, какие у него планы на будущее. Впрочем, нас они не то чтобы очень интересуют.
Поверьте мне, у него на будущее очень ясные и четкие планы. Он хочет жить. У него очень много миллиардов долларов, наворованных у российского народа, уворованных. Он хочет жить красиво. он не собирается расставаться с жизнью, он не самоубийца, он не псих. Он человек, который недополучил от мира, имея такие грандиозные возможности, в отличие от его соратников, которые купаются в роскоши и праздно проводят дни, он вынужден как раб на галерах, как он говорил. И это справедливо, потому что быть 100 лет президентом России и дойти до уже, в общем-то, немолодого возраста, ему 7, по-моему, октября исполняется 70 лет уже.
Но да, всё, ничего осталось.
Да, 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 ему вообще немного осталось.
Ну вот, знаете, деду 70, казалось бы. Сиди на пенсии, гладь кота или пёсика, купайся в долларах. Но в то же время можно бы уже и о душе подумать, итоги подводить. Я, возможно, я эйджист, и я согласна, если меня за это осудят, но какие планы на будущее в 70? Простите, пожалуйста, зрители нашей программы, которые приближаются к этому возрасту, и я сейчас говорю исключительно про Владимира Путина. Про вас не говорю.
Знаете, такой анекдот, когда пожилого еврея поздравляют с днем рождения, говорят, желаете жить до 120. Он говорит, а мне сегодня как раз 120. Ну тогда хорошего дня. Вот. Путину 70 лет почти. Медицина к его услугам суперсовременная. С такой медициной, если не страдать какими-то серьезными проблемными заболеваниями, можно жить и 90, и 100 лет. Я думаю, что каждый день или через день его проверяют, и анализы он постоянно сдает, и там на воду дуют. Поэтому у него планы самые, что ни на есть, серьезные — жить. Он не собирается взрываться вместе со всей планетой, поверьте мне.
Означает ли это, что он не воспользуется ядерным оружием, или это означает, что он постарается, не знаю, использовать такое оружие, чтобы ему самому не прилетело?
Давайте порассуждаем в комплексе на эту тему. Значит, первое. То, что он отдаст приказ применить ядерное оружие, еще не значит, что этот приказ будет выполнен раз. Там цепочка людей, кодов, шифров по дороге к выполнению этого приказа. Второе. Мы не знаем, в каком состоянии его ядерное оружие. Мы видим, в каком состоянии все остальное. Разворованное, ржавое, отсыревшее, негодное и так далее. Ядерное же никто не проверял с советских времен. Как оно там? Что там с ним? Кто знает? Это второе. Третье. Я еще раз повторяю, американская разведка и американские средства специального наблюдения, в том числе спутниковые и так далее, позволяют четко знать, где находится сам Путин, где находятся его соратники, где находится ядерное вооружение, на каких складах, в каких шахтах и как оно приходит в движение. То есть для начала надо же его вытащить, надо его зарядить. Вот поверьте мне, никто не даст этого сделать. Американцы не будут стесняться, еще раз говорю. Если только он отдаст приказ, и этот приказ начнут выполнять, ну мы увидим красоту. Разлетится Россия на осколки.
Она и сейчас в некотором смысле разлетается на осколки. К счастью, не
на осколково.
К счастью, нет ядерного удара. И тут речь о мобилизации. Это тот вопрос, который больше всего волнует, я думаю, сейчас жителей России. Жителей и жительниц.
Да, вы правы. Вы правильно сказали. Именно жителей России. Потому что жителей Украины он совершенно не волнует.
А тем не менее, я бы хотела вас спросить о том, как в Украине оценивают эту мобилизацию в России и что вы о ней думаете?
Это акт отчаяния. Отчаяние Путина, которое усилилось после двух моментов. Первое. Молниеносное наступление украинских вооруженных сил в Харьковской области, когда за три дня был совершен марш 110 километров и отвоевано все, что можно было отвоевать. Украинские войска вышли к государственной границе. Этого никто не ожидал в России. Для всех это стало холодным душем, и Путин, я думаю, испытал тяжелейшее потрясение от самого факта. Второе. Поездка в Самарканд, где на встречу с Путиным опоздали все, даже лидер Кыргызстана. Ну так его еще никто не ставил на место. То есть раньше Путин опаздывал на встречу со всеми, включая Папу Римского. А здесь все демонстративно опоздали на встречу с ним, тем самым указав ему, кто он такой и где его место. Ну и апофеоз этого праздника — фотография, которую увидел весь мир. Си Цзиньпина на ней нет, он не пришел вообще на банкет. Сидит как хозяин, как король Эрдоган. Рядом с ним Алиев. И на диванчике сидят лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, Путин посрединке и Лукашенко. Путина в такой позе мир никогда не видел. Сидит себе дедушка, вывалил живот. Он же мачо. Вывалил живот. Такая улыбочка какая-то такая виноватая. Окружение не фонтан. И сидит хозяин Эрдоган. Выше, чем Путин. Тут психологический момент. Когда садишься с кем-то, надо смотреть, на каком уровне вы сидите. Потому что тот, кто выше сидит, получает сразу психологическое преимущество. Вот после Самарканда Путин приехал, и усугубленная Самаркандом горечь от харьковской пораженческой такой операции для него заставила его объявить мобилизацию, потому что он понимает, если он сейчас не пойдет ва-банк, ему конец. Речь ведь не идет уже о захвате украинских территорий, о каких-то там, знаете, вещах. Речь идет о выживании, о физическом выживании Путина. Потому что это очень просто. Если только Украина отбивает свои города и территории, Путин не жилец. В России не любят слабых. Тут же найдутся люди, которые скажут: «Король голый, гоните этого короля, а то и убейте этого короля». Это же Россия. Там же традиции мрачные какие есть. Поэтому, слушайте, Сталина убили, глазом никто не моргнул. Ничего не произошло. Народ поплакал и дальше пошел. Поэтому Путин сегодня решает одну задачу — физического своего выживания. И поэтому для него вопрос мобилизации — это вопрос главный на сегодня. Ему нужно задавить человеческим мясом украинскую армию, забросать телами. Ну, чисто советский подход выжившего из ума советского деда, которого в КГБ учили этому — мясом забрасывать. В духе лучших традиций советских маршалов во время Второй мировой войны. Забросаем. Вооружение хуже у нас, чем у немцев. То хуже, то хуже. Зато мяса много. Забросаем мясом. Вот забрасывать мясом он попытается. Но опять-таки из этого ничего не выйдет. Во-первых, мы увидели, ну, приехали мобилизованные на пункты сбора. Но мы видим это все. Слушайте, я же сам служил в советской армии 2 года в ракетных войсках оперативно-тактического назначения под Ленинградом, недалеко от Луги. Я хорошо знаю, что такое советская армия. Российская армия — это еще хуже, чем советская армия. Поэтому мне эти все проблемы знакомы. Ну вот на пунктах уже, куда приезжают мобилизованные, ни хрена нет. Ни оружия, ржавые автоматы им раздают, ни аптечек, потому что все давно и безнадежно разворовано. А что не разворовано, устарело. А они, эти алкоголики и шныри всякие, поприезжали. Вы же понимаете, что военкомы российские озолотились сейчас, потому что одних они отправляют на убой, а вторых нет. Вот те, кто может заплатить, те остаются дома. А остальные, и есть еще третья категория, которые убегают и правильно делают. Но в результате ужасный человеческий материал поступает в распоряжение армии. Их не осматривают вообще по медицинским показателям. Их не отправляют на переподготовку. Их бросают в бой. У нас уже пленных куча, которых 21-го мобилизовали. Пленных. Вот видео есть, пожалуйста, можно смотреть из Москвы, из других городов. Но они вообще, это непригодный материал для войны. Это мясо, которое будет или оно само сдастся в плен, или его возьмут в плен, или его отстрелят. Этим дело закончится. Путин заложил мину сейчас этой мобилизации. Какую? первое. Но около 300 тысяч человек уже покинуло Россию за эти дни. Это ж вообще, это надо себе представить. Это средний класс, как правило, это айтишники, это люди, у которых с головой все в порядке, они понимают, что все, конец, и они бегут, правильно делают. Дальше. Но сейчас пойдут массово в Россию гробы. Массово. Уже убито около 60 тысяч россиян в Украине. Я не говорю о раненых, о тяжело раненых, о калеках. Это же тоже статистика печальная, это десятки тысяч. Но россияне ж как? Они сидели, смотрели на эти гробы, которые приходят, и говорили, ну так он же пошел за деньгами воевать. Он же им платят по 200 тысяч в месяц рублей. Он же за деньги. Ну так что, ну, человек сам распоряжается своей жизнью, это его право. Мы-то тут ни при чем, мы же не идем, а он пошел. Ну, убили его, и ладно. Вот так рассуждали они. А теперь их забирают. Они не хотят, а их забирают. И вот когда начнут приходить гробы в приличном количестве, а учитывая неподготовленность этого мяса, количество будет приличное, я думаю, что начнутся потрясения. Я так думаю, потому что терпеть можно до какого-то предела, а предел этот уже близко.
Знаете, после одного из заявлений Владимира Зеленского, ну, безусловно, вы об этом знаете, после того, как Владимир Зеленский пару месяцев назад заявил о том, что можно было бы ограничивать путешествия россиян по Европе, то ряд стран начал закрывать границы и ужесточать правила въезда. Если бы сейчас, мог бы сейчас, давайте так задам вопрос, Владимир Зеленский поддержать, наоборот, прием россиян в других странах, тех россиян, которые бегут от мобилизации, тех россиян, которые не хотят идти на эту войну, не хотят умирать и не хотят брать в руки оружие, и тем более не хотят убивать украинцев?
Это вопрос к Владимиру Зеленскому, а не ко мне. Я могу ответить, как я считаю. Я считаю, что россиян в Европу пускать не надо. Кроме особо ценных айтишников, ученых, там, музыкантов и так далее, людей, которые могут принести пользу большую европейским странам. Что касается остальных, тут ситуация, во мне сейчас будет говорить обида, но я говорю всегда то, что думаю. Вот так говорю. Когда нас убивали здесь, когда взрывали наши дома, мосты, когда творился этот весь ужас и беспредел, это никого в России практически не касалось. Вообще. Никто не выходил на митинги практически. Это единицы вышли, честь им и хвала. Никто не протестовал. Ну, убивают украинцев, ну и ладно. А теперь, когда жопа загорелась, они побежали. Может, надо было бежать с протестами, царя свергать? А теперь вы бежите. Почему вас должны жалеть? Вы же нас не жалели. Я бы закрыл границы. Я бы закрыл границы.
Я выходила на митинг 6 марта, где была задержана. Видела огромное количество людей, как в автозаке, так и в ВВД, так и из окошка автозака, пока нас в этот самый ВВД везли. И видела огромное количество людей, которые выходили на самом деле за Украину и против того, чтобы война продолжалась. Я не была на последнем митинге, который уже касался протестов против мобилизации, просто потому что я уже была физически в другой стране, но я видела, что огромное количество по нашим российским меркам большое количество людей буквально выходят, зная, что их сейчас же схватят, их будут бить, их будут пытать, над ними будут издеваться, и неизвестно, что с ними дальше будет, но совершенно точно будет штраф.
Вы хорошо сказали, большое количество по нашим меркам людей. По нашим меркам, ключевые слова. В Украине, когда общество чувствует несправедливость, миллионы выходят на улицу. А в России сидят, равнодушно смотрят. Как так? Такая несправедливость произошла 24 февраля. Вторглась страна масштабно, полномасштабно на суверенное государство, которое ничего плохого никому не делало. Мы жили своей жизнью, красивой, замечу, жизнью. В чем убедились эти орки, когда пришли к нам в наши города и села? Мы жили, никого не трогали. Мы строили свою жизнь. Вас это касается? Нет. Почему они к нам пришли? Но когда они к нам пришли, протестов-то было мало. Это Москва, Питер еще, Новосибирск где-то, Екатеринбург. И то, ну, вышли немножко людей. Честь и хвала, повторяю, тем, кто вышел, и вам в том числе. А остальная Россия молча наблюдала, еще и потирала руки, радовалась. Что эти украинцы взорвались, что мы в Советском Союзе так хорошо жили. Они под Запад легли, бандеровцы чертовы. Они хотят сейчас, чтобы американцы пришли, пиндосы эти, нас тут покорили, и они радовались, когда убивали украинцев. У нас погибли сотни тысяч человек, сотни тысяч. Только в Мариуполе 87 тысяч погибших мирных жителей. Это видано такое? Пришел скотина со своим русским миром сраным и пуляет ракетами и бомбами по городам, в которых живут преимущественно русские по национальности и уж, конечно, разговаривающие на русском языке. Я имею в виду Харьков и Мариуполь. Методично уничтожил Мариуполь, совершенно русский город. Российский, не российский, а русскоязычный, русскоговорящий. И методично уничтожает Харьков, бьет по 9-этажкам, по 16-этажкам. Да это видано вообще в 21 веке. И что, россияне встали и вышли миллионами или хотя бы сотнями тысяч? Да нет такого. А когда петух, жареный петух, в жопу клюнул, они вскочили и побежали. Побежали уезжать. А чего вы так не бежали Путина свергать, когда он войну развязал эту? У меня вопросы есть к российскому обществу, и очень большие.
Не рискну отвечать за все российское общество, но, насколько я знаю свою страну, тот момент, когда Путин вторгся в вашу страну, большая часть сограждан либо уезжала, либо делала вид, что... И я не осуждаю эту часть. Либо делала вид, что их это не касается, сами мы люди маленькие, политикой не интересуюсь, и теперь вынуждены платить чудовищную цену, на самом деле, вынуждены платить за это своими жизнями. И да, действительно, какая-то часть злорадствовала, но я бы не рискнула обобщать. С другой стороны, я и вас не могу за обобщение винить. Как вы думаете?
Ирина, я вам объясню. Ваш круг общения и ваша среда обитания в России во время жизни там — это совершенно нетипично для всей большой остальной России. Я имею много источников, и я вижу много чего, и я понимаю. Россия всегда страдала имперским русским шовинизмом таким. Всегда страдала. А в последние годы под воздействием обдалбывающих любого нормального человека телевизионных каналов все это усугубилось. Это уже на уровне какой-то психической болезни. Но мы и в Германии же видели такое, ничего же нового. Германия куда более культурнее была России в то время, и все равно подверглась этой заразе фашистской. Фашизм — бацилла, она очень легко разносится.
Возможно, тоже не рискну спорить с вами, но хочу вот о чем спросить. Как вы думаете, почему мы такие разные? Почему в вашей стране люди, когда их что-то возмущает, собираются вместе и выходят на площадь, почему у нас не происходит того же самого? Я понимаю, что достаточно странно мне, россиянке, спрашивать у вас об этом, и все же, возможно, со стороны виднее.
Вы знаете, это очень хороший вопрос, и я много лет над этим задумывался. Ну, Леонид Данилович Кучма, с которым мы часто дискутируем на разные темы, бывший президент Украины в течение 10 лет, и по общему мнению украинцев, самый лучший президент за все годы независимости, он книгу мемуаров даже назвал «Украина, не Россия». «Украина, не Россия». И даже когда вы во время первого Майдана в 2004 году сотни тысяч вышли на Майдан, разбили палатки и стояли там в снег, в дождь, в холод до 20 градусов, стояли и не уходили, Путин пригласил Кучму, Путин вылетал куда-то, и он пригласил Кучму немедленно встретиться в аэропорту Внуково. Это мне рассказывал Леонид Данилович. Путин ему сказал: Леонид Данилович, что ты не разгонишь Майдан? Выведи внутренние войска, разгони их к чертовой матери, терпеть это все. И Кучма ему сказал: Владимир Владимирович, у нас это не получится. Это не Россия, Украина не Россия. Он говорит: как не Россия? Да выведи, разгони их и все. Он говорит: нет, другая страна не выйдет. Но лучший ответ мне на мой вопрос и на ваш вопрос, это вопрос важный, дал Борис Немцов. Я вам скажу, когда даже это 8-й год был, 14 лет назад он мне сказал: ты понимаешь, все дело в географии. Чем страна восточнее, тем она более восточна и в оценке демократических ценностей, в тяготении к демократическим ценностям. Чем страна географически западнее, тем больше сознание западнее и ценности, тем больше западнее. Вот оказалось, все дело в географии, и даже образ жизни людей, вот менталитет людей — это можно заметить даже, вы знаете, по домам, по частным домам. Вот если вы поедете даже по Украине, вот вы поедете, допустим, от Сумской области до Львовской, вы легко обнаружите, что по мере отдаления от Сумской области и приближения к Львовской все лучше и лучше становятся дома, все ярче краски. Все ухоженнее территория. География, ничего не сделаешь.
Это интересное наблюдение. Я, честно говоря, всегда была более склонна искать ответы в истории, а не в географии. Может быть,
история
в ней все дело.
История и география неразрывно связаны. Но, конечно, можно покопаться и в истории. Это тоже все очень просто на самом деле. Я не беру даже историю дореволюционную российскую. Я беру историю послереволюционную. Это ведь невероятно, но это факт. За 70 лет советской власти государство воевало со своими людьми и истребило десятки миллионов самых лучших, самых трудоспособных, самых порядочных. Это и гражданская война, и Голодомор. Слушайте, на плодороднейших землях Украины умерло под 10 миллионов человек от голода. Это ж кому рассказать такое? Это только советская власть могла сотворить. Голодомор, потом репрессии сталинские, потом Вторая мировая война, там десятки миллионов. А сколько уехало? А сколько было выслано, а сколько в лагерях перекалечено, перемордовано и перевоспитано в кавычках. Что произошло? Геноцид собственного народа. В результате чего мы имеем то, что имеем. Полстраны, как Роберт Рождественский писал, полстраны охранники, полстраны доносчики. Все. А кто сегодня живет в России? Дети, внуки и правнуки этих славных ребят. В Украине с этим как-то попроще получилось.
Расскажите, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, ментальность. А разве украинцы не пострадали от этого геноцида советской власти? Так же точно, как и, в общем-то, остальные?
Вы знаете, пострадали, но во время советской власти все лучшие люди из республик советских, они уезжали в Москву. Их Москва отбирала, и они уезжали. Украинцы всегда были как-то наверху. Даже если посмотреть, смотрите, Хрущев, Брежнев, Черненко, Горбачев, это же все связанные с Украиной люди и по национальности, и по ментальности. Но дело даже не в этом. Дело в том, что Россия еще как-то держится во многом благодаря тому, что остались там множество, миллионы украинцев, трудолюбивых, умных. Я дам даже больше вам скажу. Посмотрите на нынешнее руководство России. Вы там найдете много украинцев. Валентина Матвиенко, уроженка Шепетовки Хмельницкой области. Дмитрий Козак, уроженец Гайворона Кировоградской области. Так, если начать только искать, Это я первые две такие самые известные фамилии назвал. Только начни искать, и мы там обнаружим много украинцев.
Честно говоря, смотрю я на наше правительство, особенно то, которое имеет украинские корни, становится мне вдвойне дурно и тошно, потому что Валентина Ивановна Матвиенко, которая, будучи спикером Совета Федерации, одобряет начало захватнической войны в Украине, Козак, который тоже каким-то образом функционирует, как каким-то образом функционирует,
Козак,
точка.
Я вам скажу, Козак, мне говорило несколько источников, Козак был против войны в Украине, о чем лично доложил Путину. Но когда было... Я не защищаю Козака, я просто люблю правду. Но когда было принято решение, он подчинился общему решению. Такие как Матвиенко, это вообще это манкурты, это люди, которые просто без родины, без флага. Комсомолка, мне рассказывал покойный Виктор Степанович Черномырдин, с которым мы дружили, как назначили Матвиенко. Она была послом на Мальте, по-моему. И Черномырдин шел по коридору, Ельцин ему перед этим сказал, что Виктор Степанович, надо нам женщин в правительство. И как раз она заходила в какую-то дверь, ну, Валька, ну иди сюда. Вот, кличка ее Валька Стакан. Вот, она очень, я не знаю, как сейчас, но раньше крепко выпить любила. Ну, она из комсомолок же, она была секретарем Ленинградского обкома, или горкома, или обкома комсомола. Я вам скажу, у меня даже фотография есть. Виктор Степанович как-то, у нас было мероприятие одно в Киеве, Виктор Степанович был. И он, и она прилетела туда по своим делам и как-то оказалась в этом месте, где мы были. И он говорит, давай вас, Валька, иди сюда. Вот так это было. Валька, иди сюда. Ну, такая Валька. Без родины, без флага, без чести, без совести. Сволочи. Сволочи, она в аду будет гореть.
Есть еще один наш представитель, Дмитрий Рогозин его зовут. Предполагается, что он будет назначен таким убер-гауляйтером на свежесформированном федеральном округе, который, скорее всего, будет называться Крымский. Я думаю, что мы с вами его прекрасно знаем, по крайней мере, отлично знаем, что Дмитрий Рогозин отличается наличием фотографий с фашистским приветствием, специфическими высказываниями и способностью развалить примерно все. Но все-таки, наверное, попрошу вас для наших зрителей, вдруг кто-то с этой фигурой еще не знаком, рассказать, что это за человек. Я знаю, что вы либо встречались с ним ранее, поправьте меня, если ошибаюсь, либо давно о нем слышали, но я хотела вас о нем отдельно узнать и, может быть, дать прогноз на будущую его карьеру вот в таком качестве командующего этим самым Крымским федеральным округом.
Вы знаете, недавно сравнительно ушел в мир иной первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук, который был одним из тех, кто подписал Беловежское соглашение о развале Советского Союза. Мы много-много лет с ним дружили, проводили много времени вместе, и он часто рассказывал мне вещи очень интересные. Я запомнил про Рогозина, что он рассказывал. Это был конец 90-х или начало 2000-х. Рогозин приехал в Киев по каким-то своим делам. Он тогда еще то ли русская партия какая-то, он черт его знает. И Леонид Макарович мне говорит, ты знаешь, встречался с Рогозиным. Ух, и умный, говорит. Умный такой. Ну, русский фашист. Чистый, говорит, русский фашист. То есть характеризовать Рогозина можно тремя категориями, тремя параметрами. Первое. Умный человек, видимо. Второе. Русский фашист. И третий — вор. Банальный суковор, который разокрал все, что можно было в космической отрасли, но не посадили, очевидно, потому что делился с первым лицом. Потому что строительство космодрома «Восточный», которое много раз переносилось, он, я не знаю, он построен уже, многострадальный космодром или нет, курировал Рогозин, туда вливали все больше и больше денег, там какие-то астрономические суммы. Я думаю, что можно было бы на этих деньгах уже улететь в космос всем нам. Но вот фантастический вор и русский фашист, вот характеристика Рогозина. Созидать не умеет, языком болтать — да, созидать — нет. Поэтому, ну что, ну назначит его, какой там округ федеральный, все фикция. Украинская армия скоро будет в Крыму. Эти округи, эти Рогозины, это даже неинтересно обсуждать все. Мы смеемся здесь, смеемся в Украине над этими референдумами и над этими назначениями, потому что мы твердо знаем, что с помощью лучшего американского оружия они все поджарятся на сковородке скоро. Украина, повторяю, вернет все свои территории. И это будет скоро. Говорят некоторые годы, не-не-не-не, все, запустил Путин механизмы, которые уже остановить невозможно. Оттуда выхода нет никакого.
Тогда напоследок я вам задам не смешной, а очень серьезный вопрос, как мне кажется. Как вы думаете, что должна или что может сделать Россия, чтобы искупить свою вину перед Украиной? Безусловно, я говорю, имея в виду, что война закончится, и она закончится победой Украины. Что после этого может сделать Россия, чтобы хоть как-то искупить вину?
Опять-таки, я не скажу ничего нового. Перед глазами пример фашистской Германии и судьба фашистской Германии. Фашистская Россия повторит судьбу фашистской Германии, ничего нового здесь нет, опять-таки. Мы хорошо помним, например, что немцы истребили 6 миллионов евреев во время Холокоста. Но мы также помним, что канцлер Германии Вилли Брандт встал на колени и попросил прощения у евреев за истребление. Кроме того, Германия до сих пор выплачивает деньги, до сих пор. Больше скажу, выплачивает деньги детям войны. У меня родители получали неоднократно эти деньги, которые Германия выплачивает детям войны за то, что они вынуждены были настрадаться во время Второй мировой войны. А что будет с Россией? Россия потерпит крах. Возможно, распадется. Возможно. А может и нет, не знаю. Но то, что ряд регионов спит и видит, быть независимыми, я в этом даже не сомневаюсь. Я даже думаю, что Рамзан Кадыров и возглавит это движение. Потому что зачем, скажите, Рамзану Кадырову нужен Путин? Или тот, кто будет вместо него? Вот зачем он ему? Или зачем нужен Путин там, руководителем Татарстана или Якутии и других регионов? Ведь почему распался Советский Союз? Говорю вам со знанием дела, как человек, который опросил 6 фигурантов распада Советского Союза: Горбачева, Кравчука, Шушкевича, Фокина, Бурбулиса и Коржакова. И все сказали в один голос: Советский Союз распался потому, что лидерам советских республик надоело слушать Горбачева. Он им не нужен был уже. Они хотели сами быть Горбачевыми у себя в республиках. И решающая фраза, которую произнес Леонид Кравчук, историческая фраза, мне подтвердили ее и Бурбулис, и Шушкевич. Он сказал Ельцину: я приеду к себе домой в Киев, в Украину, и когда к нам будет приезжать Рейган или Тэтчер, Буш или Тэтчер, они будут идти ко мне. А когда они будут приезжать в Москву, они будут идти к Горбачеву. После чего Ельцин сказал: а что, пора с этим пятнистым кончать. И дальше они составили бумагу и развалили Советский Союз. И правильно сделали. То же самое в России, центробежные силы явно наберут ход. Но что должна сделать Россия? Покаяться перед Украиной, выплатить репарации в полной мере и в полном объеме и государству, и всем пострадавшим, и разоружиться. Веры к этой стране больше нет. эта обезьяна не может дальше быть с гранатами. У них надо забрать ядерное оружие, разоружить эту страну, и пусть занимается мирным созидательным трудом на благо своего народа, а не на благо кучки выживших из ума старых маразматиков, военных преступников.
А теперь совсем последний вопрос. Это платный вопрос от нашего зрителя Ильи Соколова за 2 фунта. Вопрос звучит следующим образом. Если дело в географии, почему в Беларуси не удалось?
Из 2 фунтов 1 фунт мне, пожалуйста. Это шутка. Теперь по поводу Беларуси. Вот здесь дело еще и в ментальности. Белорусы, соответственно, с географией вышли с протестом 100 тысяч. Но в соответствии с ментальностью они не могли идти на насилие. И поэтому они проиграли. Украинцы в 2013-2014 годах шли в отделы милиции и забирали там оружие. И с оружием в руках защищали свое достоинство. Белорусы на это оказались не способны. Поэтому проиграли и поэтому сегодня страдают.
Будем надеяться, что страдания тех, кто страдает сегодня, закончатся как можно скорее и украинцев, и белорусов, и россиян в том числе. С нами был Дмитрий Гордон. Спасибо большое, что нашли для нас время. И вам, друзья, большое спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами, либо посмотрели эту запись уже, собственно, в записи. Меня зовут Ирина Алиман. Это была программа «Честное слово». До встречи в следующих эфирах. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.